Поэт, литератор, переводчик, современница Пушкина и Лермонтова, Каролина Павлова была одной из самых ярких женщин XIX века. Ее творчеством уже в XX веке восхищалась Марина Цветаева, а о ее романе с Адамом Мицкевичем можно было бы снять фильм. Ее любили и ненавидели, гнали и превозносили. Сегодня Каролина Павлова признана первой русской поэтессой. Но мало кто знает, какую цену она заплатила, чтобы отстоять свое право заниматься поэзией, которую она называла «святым ремеслом». 22 июля – День памяти Каролины Павловой. Предлагаем вашему вниманию аудиоочерк о ней. Святое ремесло Каролины Павловой. Ломать стереотипы всегда непросто, но именно те, кто это делает, двигают человечество вперед. Часто стереотипы ломают первопроходцы, открывающие какие-то новые сферы и эпохи. Одним из таких первопроходцев в XIX веке стала Каролина Павлова, первая русская профессиональная поэтесса. За то, что она отстаивала свое право серьезно заниматься поэзией, Павлова заплатила очень высокую цену. Каролина родилась 22 июля 1807 года в Ярославле в семье врача Карла Яниша, потомка обрусевшего немца. Девочке исполнился год, когда отцу предложили место профессора в Московской медико-хирургической академии, где он стал преподавать физику и химию. Карл Иванович был широко образованным человеком, серьезно занимался астрономией и живописью, прекрасно знал литературу. Профессорская семья стала жить очень скромно после того, как во время нашествия Наполеона на Москву потеряла практически все свое состояние. Но единственной дочери Яниши сумели дать блестящее домашнее образование. Каролина знала 4 европейских языка, помогала отцу в его астрономических наблюдениях, рисовала, играла на фортепиано. У девочки обнаружились незаурядные способности в области стихосложения. Кроме того, она великолепно знала мировую литературу. К 19 годам в обществе Каролину Яниш считали одаренной самыми разнообразными и самыми необыкновенными талантами. Этой девушкой восхищались многие писатели, ученые и поэты. Ей посвящали стихи Баратынский, Вяземский, Языков. Великий немецкий ученый и путешественник Гумбольдт, познакомившись с Каролиной в 1829 году, увез с собой рукопись ее стихотворений и переводов, чтобы показать самому Гёте. Великий поэт одобрил их и прислал юной переводчице и поэтессе весьма лестное письмо. В 1825 году в салоне у Зинаиды Волконской Каролина впервые встретила 28-летнего Адама Мицкевича. Он был высокого роста, худощав и казался лет 30. Черты смуглого его лица были выразительны. Бледный высокий лоб, осененный черными волосами, черные сверкающие глаза, орлиный нос, а густая борода, окружающие впалые желто-смуглые щеки, обличало в нем иностранца. Так описывал современник внешний вид Мицкевича. Высланный в Москву и побывавший перед тем в тюрьме за участие в национальном освободительном движении, Мицкевич был загадочен, пылок и впечатлителен. К тому же над ним сиял ореол мученика. Зинаида Волконская подвела Мицкевича к Каролине, скромно сидевшей в уголке и не сводившей глаз с красавца-поляка. И только головой покачала, когда эта девочка вдруг заговорила о своем желании непременно, обязательно, немедленно выучить польский. Адам уже привык к успеху у женщин. Романы в его жизни сменяли один другой. Для него богом, властелином всех поступков и мерилом всех желаний было лишь собственное сердце. Юная москвитянка с длинными русыми косами, уложенными вокруг головы и серьезным взглядом, очень понравилась ему. Вскоре в сердце красавца и любимца женщин Мицкевича царствовала лишь одна королева – Каролина Московская. Обучая ее польскому, Адам на все лады склонял глагол «любить». Вскоре Мицкевич сделал Каролине предложение, но все оказалось непросто. Как пишет Брюсов, добрые немцы Яниши пришли в отчаяние при мысли о браке своей дочери с бедняком, бывшим на дурном счету у правительства. Богатый дядюшка Каролины заявил, что если свадьба состоится, он лишит Каролину и вообще Яниши наследства. Чувство долга заставило девушку отказаться от своего счастья. Если бы Каролина вышла замуж за Мицкевича, семья попросту пошла бы по миру, а сам нищий Мицкевич не мог прокормить двоих. Это, конечно, задело самолюбие Мицкевича, и он схватился за первое затруднение и поспешил под его предлогом уклониться от своего обещания. Вскоре Мицкевич уехал в Петербург, где он добивался разрешения покинуть Россию. Но поэт помнил о своей возлюбленной. Мицкевич хотел быть в курсе всего того, что происходило с Каролиной. Может, он еще надеялся, что несговорчивый дядюшка даст согласие на их брак. Последний раз они виделись в Москве весной 1829 года. Он вписал ей в альбом такие стихи. «Когда пролетных птиц несутся вереницы, от зимних бурь вьюг и стонут в вышине, не осуждай их, друг, весной вернутся птицы знакомым им путем к желанной стороне. Но, слыша голос их печальный, вспомни друга». Едва надежда вновь блеснет моей судьбе, на крыльях радости промчусь я быстро с юга опять на север, вновь к тебе. Каролина отправила ему письмо со словами: «Еще раз благодарю тебя за все, за твою дружбу, за твою любовь. Я поклялась тебе быть достойной этой любви, быть такой, какой ты желаешь меня видеть». Выводя эти строки, она еще не подозревала, что всю свою жизнь положит на алтарь этой любви. А страсти вокруг Каролины кипели. Друг Мицкевича Киприан Дашкевич, давно влюбленный в эту талантливую и необыкновенную девушку, предложил ей руку и сердце. Но она ему отказала. Она не переставала любить Мицкевича. 10 ноября, день, когда он объяснился ей в любви, стал для нее на всю жизнь святым днем, и несколько ее стихотворений посвящены этой лучшей в ее жизни минуте. Спустя много лет поэтесса писала: «К тебе теперь я думу обращаю, безгрешную, хоть грустную, к тебе. Несусь душой к далекому мне краю и к отчужденной мне давно судьбе». А Мицкевич уехал из России навсегда и вскоре вступил в брак, который, впрочем, не принес ему счастья. Оставшись в одиночестве, Каролина целиком отдалась своему поэтическому призванию. Творчество стало для нее самой жизнью. Каролина создала поэтический язык, соединявший философию и чувства. Язык этот в полной мере смог оценить лишь Серебряный век. Забегая вперед, скажу, что Марина Цветаева была очарована творчеством и личностью Каролины Павловой. Сегодня существуют даже специальные исследования, посвященные взаимосвязям в творчестве поэтесс. В частности, литературный критик Томас Венцлова в своей книге «Собеседники на перу» написал так: «В творчестве Цветаевой можно вычленить определенный павловский слой. Это прежде всего общие мотивы на содержательном уровне, связанные с положением женщины в мире, в частности, положением незаурядной женщины, женщины-поэта. Многие совпадения здесь обусловлены сознательной или бессознательной ориентацией Цветаевой на поэтический образ Павловой». Но это слова из 20 века, а тогда, в 19-м, современники испытывали к яркой и талантливой Каролине сложную гамму чувств, состоящую из восторга и иронии. Ведь Каролина Карловна не просто писала стишки в альбомы, как другие ее современницы, но еще и откровенно претендовала на гордое звание поэта, вторгаясь в сугубо мужскую, как тогда считали, сферу. Кроме того, она профессионально занималась переводами. Стихи Каролины все чаще появляются в журналах. Яниш уверенно шла к вершинам мастерства, да и ее личная жизнь, казалось, устроилась. В 1836 году умер неуступчивый дядюшка, и Каролина Карловна стала богатой невестой. Через год она вышла замуж за модного тогда литератора Николая Филипповича Павлова. В то время его повестями «Именины», «Ятаган» и «Аукцион» зачитывались все прогрессивные россияне. Но это был единственный творческий взлет литератора. В дальнейшем его литературная деятельность пошла на спад. Но поначалу Павлов был интересен Каролине, любви не было, но их объединяла любовь к литературе. Едва поженившись, Павлова открыли в своем доме один из самых значительных литературных салонов Москвы. Они жили по адресу Рождественский бульвар, 14. Этот дом сохранился и поныне. Их литературный салон стал одним из самых известных в Москве. Здесь бывали лучшие люди эпохи. Каролина поистине там царила. Она быстро обрела славу, стала единственной и в то же время вообще первой в истории России профессиональной поэтессой и, без преувеличения, королевой русской поэзии. Ее печатали лучшие журналы, Белинский писал, что у нее алмазный стих. Языков и Боротынский стали ее друзьями и открыто выражали восхищение ее творчеством. В салоне Павловых перед отъездом на Кавказ побывал даже Лермонтов. Как и другие великие ее современники, в 1839 году Каролина Павлова написала стихотворение «Поэт». «Он вселенный гость, ему всюду пир, всюду край чудес. Ему дан в удел весь подлунный мир, весь объем небес. Все живит его, ему все кругом, для мечты магнит. Зажурчит ручей, вот и в хор с ручьем его стих журчит. Заревет ли лес при борьбе с грозой, как сердитый тигр, ему буревой лишь предмет живой сладкозвучных игр». На 40-е годы XIX века приходится расцвет поэтического дарования Каролины Павловой и наибольший успех. Тогда были написаны стихотворения «Разговор в Трианоне», которые она сама считала лучшим в своем творчестве, и поэма «Кадриль». О ней говорили, ей посвящали стихи. Языков, например, писал в стихотворении, которое так и называлось К. Павловой.
«Хвалю я вас за то, что вы поете нам не как иные, что вам Отечество Россия, вам, славной дочери Москвы, что вам дался язык наш чудный, метальный, звонкий, самогудный, разгульный, меткий наш язык».
Каролина очень изменилась. Из скромной, тихой девочки она превратилась в светскую даму, блистательную хозяйку шикарного литературного салона. Она красиво и дорого одевалась, устраивала великолепные приемы, имела склонность к театрализации своих вечеров. Например, выезжала к гостям на стилизованной ладье. Возможно, так она развлекала себя, чтобы забыть свою неумирающую любовь. Особенно выделяется между произведениями Павловой, написанной в 1848 году, «Разговор в Трианоне», в котором блестящий стих соединился с богатой исторической эрудицией. В беседе графа Мирабо и знаменитого авантюриста Калиостро в саду Трианона проведена мысль о том, что выдающиеся события истории представляют собой смену двух видов насилия или одного над безответную толпой или разъяренной толпы над стоящей нравственно выше ее личностью. Беспощадный гнев Моисея, бой гладиаторов, суд над Христом, Нерон, любующийся пылающим Римом. Эти и другие яркие картины проходят перед взором читателя. Можно смело сказать, что одного такого стихотворения было бы достаточно в Западной Европе, чтобы навсегда завоевать автору почетное место в истории литературы. Стихотворение это очень масштабное, почти поэма, но приведу маленький отрывок, чтобы вы оценили алмазный стих Павловой.
«Я видел, как играл Крамвель всевластно массою слепою и смелой ухватил рукою свою достигнутую цель. Я видел этот спор кровавый и суд народа над державой. Я видел плаху короля, и где отец погиб напрасно, сидел я с сыном безопасно, развратный пир его деля. И этот век стоит готовый к перевороту бури новой, и грозный плод его созрел. И много здесь опор разбитых, и тщетных жертв, и сил сердитых, и темных пронесется дел».
Итак, Каролина Павлова обрела не только славу, но и недюжинную поэтическую силу. Все было хорошо. Единственное, что смущало современников, Каролина позиционировала себя не просто как светскую даму, хозяйку модного салона, а как поэта. В те времена женщина просто не могла претендовать на такую роль. Стишки пописывать, да, это можно и привычно, но женщина-поэт – это было невероятно. А Каролина не отступала ни на дюйм от своей позиции, чем настроила против себя многих и многих. Все начиналось красиво, но вскоре в доме на Рождественском бульваре разыгралась настоящая трагедия. Павлов имел страсть к картам и никак не мог справиться с ней. Получив в распоряжение состояние жены, он начал буквально пускать его на ветер. Известно, что нередко он проигрывал по 10-15 тысяч за вечер. Разорение не заставило себя ждать. К тому же Павлов завел себе параллельную вторую семью с дальней родственницей Каролины, проживавшей в том же доме. Было проведено следствие, в результате которого Павлов попал в долговую тюрьму. Как ни странно, за это московское общество осудило не его, а Каролину. Как же это? Жена посадила мужа в тюрьму. Ее буквально подвергли остракизму. Ситуация стала настолько невыносимой, что Каролина взяла маленького сына и навсегда покинула Москву. Таково было положение женщины в те годы. Впрочем, как считают многие исследователи, гнобили Каролину вовсе не за историю с мужем-картежником, а за то, что она имела смелость именовать себя поэтом, более того, быть поэтом. Вот этого ей не могли простить. Как поэтесса она была выброшена из литературной жизни России. Ее перестали печатать и словно стерли ластиком из истории. В «Добровольном изгнании» Павлова пишет:
«Грустно ветер веет, небосклон чернеет, и луна не смеет выглянуть из туч. И сижу одна я, мгла кругом густая, и не утихая, дождь шумит, как ключ».
Живя в Германии, Каролина Карловна проявила незаурядную жизненную выдержку и упорство. Сильно нуждаясь, она занималась подённой работой в немецкой литературе ради куска хлеба. Наследница огромного состояния снимала в Германии убогий угол и бедствовала. Один за другим уходили из жизни любимые люди. Мицкевич, сын. Каролина доживала свой век в одиночестве и практически в нищете. Глубокой, 86-летней старухой она написала сыну Адама Мицкевича. Передо мной его портрет, а на столе маленькая вазочка из жженой глины, подаренная мне им. На пальце я ношу кольцо, которое он мне подарил. Для меня он не переставал жить. Я люблю его сегодня, как любила в течение стольких лет разлуки. Он мой, как был им когда-то.
Она никогда не изменила своей юношеской любви и своему святому ремеслу. Осознание своего предназначения, верность поэзии, причем поэзии как поприщу, стало главной драмой ее жизни. Может быть, этот потрясающий факт ее биографии так привлекал Марину Ивановну Цветаеву, которая твердила строки Павловой с юности. Как написал один из исследователей, безысходность судьбы обеих женщин-поэтов равна стоицизму и гордости, с которыми они эту судьбу принимали. В 1860 году Павлова писала: «Спасения нет, и надежда была бы безумие. Я себе ее и не позволяю. Хочу посмотреть, пересилит ли меня все, что на меня нападает, устаю ли я или нет. Покуда еще стою». Слова эти вполне можно себе представить и в одном из писем Цветаевой. Умерла Каролина Павлова в полной безвестности в Германии 2 декабря 1893 года. К концу XIX века она уже стала забытым поэтом. А в начале XX века ее погибавшие рукописи практически случайно увидел Валерий Брюсов и воскресил Каролину, издав их. В сопроводительной статье он сказал: «Каролина Павлова принадлежит к числу наших замечательнейших поэтов. Сегодня имя Каролины Павловой занимает достойную страницу в книге великой русской поэзии».
С вами была Лариса Михайлова.